ой, блин, сейчас все умрут, это страшно, 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 кровище. Ну нафиг, закрою. С тобой, московским мальчиком, никто не будет разговаривать.
Серьезно?
Абсолютно. Я ненавижу бумагу.
Что?
Я, нет. Ну просто я не могу ее трогать.
Всем привет, это подкаст «Эдиндекс», и сегодня мы будем говорить о контенте и о том, как правильно преподносить этот контент в диджитал-среде. Меня зовут Маша Георгиевская, я новостной редактор «Эдиндекс», и сегодня у нас в гостях журналист, писатель, режиссер, изобретатель жанров и сооснователь «Истории будущего» Михаил Зыгарь. Михаил, спасибо, что пришли к нам в подкаст.
Спасибо вам.
Я хотела начать с самой животрепещущей для меня темы, проект «История Евы». Для тех, кто не слышал, в Инстаграме был создан аккаунт девочки Евы, которая жила в 44-м году, во времена Холокоста. Она была еврейкой, жила в осажденном городе, и, соответственно, в формате сторис от ее лица рассказывается история, как она влюблялась, как она жила в этом охваченном немцами городе и, соответственно, в какой-то момент попала в концлагерь, там и погибла. В Израиле очень раскритиковали этот проект из-за того, что представленная трагическая история девочки, она была вытащена в Инстаграм, и им не понравилось, что в такой легкой форме это все было на публику.
Я не знаю, мне кажется, было много и хороших отзывов, не только негативные. А мне кажется, что нет никаких сомнений, что, с одной стороны, это часть тренда. Я думаю, что этот проект был во многом навеян теми проектами, которые делали мы, например, примерно за год, за полгода до этого вышел наш проект 1968 Digital, который выходил и в Америке на BuzzFeed, и у нас была и французская версия, и русская. В принципе, не только мы работаем в этом жанре, используя современные интерфейсы как новый визуальный язык. Вообще, основоположником этого жанра можно считать Тимура Бекмамбетова, нужно считать Тимура Бекмамбетова, который придумал язык ScreenLife и придумал использовать и компьютерные интерфейсы для того, чтобы снимать фильмы. Тимур снял уже два полнометражных фильма, один из них называется Searching, второй называется Profile. И не то чтобы впервые исторический персонаж, у которого не было соцсетей, мобильного телефона или компьютера, изображается при помощи вот этого современного визуального языка. По-моему, нужно разговаривать с аудиторией на том языке, который она понимает, на том визуальном языке, который она легко узнает, потому что главная цель любого художника – это создание ощущения сопричастия у зрителя. Нужно, чтобы зритель вовлекался в то, что он видит, и мог легко ощутить себя на месте героя. Мне кажется, что «История Евы» не великий проект, но он вполне удачный, потому что действительно он апеллирует к молодой аудитории и позволяет намного лучше, чем многие скучные черно-белые художественные или документальные фильмы, почувствовать себя на месте героини.
Но не снижает ли это градус?
Да ничего это не снижает. Не снижает. Я не знаю, почему это должно снижать градус. А может, это, если это проникает в сердце зрителя, то это допустимо. Даже если это снижает градус, окей. Я вообще не вижу ничего, нет ничего в этом мире до такой степени сакрального, что об этом нужно было бы говорить только с придыханием и только на церковно-славянском языке. Это, мне кажется, какие-то странные каноны, которые мы придумываем сами для себя и начинаем с этого же момента их как-то блюсти. Они ничем не оправданы, кроме какой-то нашей внутренней зажатости. Мне кажется, чем у нас, в принципе, в современном мире количество приемов, которыми пользуются творческие люди, очень мало. Технология ушла далеко вперед. Мы не умеем пользоваться теми гаджетами, теми приложениями, теми технологиями, которые есть для того, чтобы создавать художественные произведения. Мы до сих пор пользуемся инструментарием 19 века, максимум середины 20-го. Нужно догонять, нужно учитывать то, что аудитория давно уже психологически сильно поменялась. Аудитория поменяла то, каким образом она воспринимает информацию, она впитывает какие-то художественные образы. Никогда больше не нужно будет снимать кино на языке середины 20 века. Уже наступил новый век, и ничего не снижает, все только повышает.
Окей. Сейчас искусство более доступно широкому зрителю, но при этом становится ли оно понятнее для людей с там, довольно небольшим бэкграундом? Чем больше аудитория, тем меньше, соответственно, у нее средний уровень эрудиции. И должно ли искусство становиться в этой связи понятнее потребителю, или наоборот, потребители, получив к нему доступ, должны больше развиваться и стремиться к нему? Кто-то к кому-то должен идти?
Конечно, нужно идти к аудитории всегда.
Ну, не снизится тогда общий
не снизится.
Уровень? Почему?
Нет, не снизится. Ну, искусство же разное, оно и всегда было разным. Всегда была массовая культура и более элитарная культура. Возникновение массовой культуры не сделало аудиторию тупее. Возникновение глобальной массовой культуры – это величайшая революция 20 века. То, что в 60-е годы прошлого века возникла мировая, единая для всего мира, например, сначала музыкальная культура, это сделало мир глобальным. С тех пор люди, которые родились в Боливии и в Японии, не говоря на одном языке, тем не менее, у них есть общий культурный код. Им есть о чем поговорить. Они, скорее всего, слышали одни и те же песни в детстве, и, может быть, потом еще посмотрели какие-то одни и те же фильмы, и люди стали интеллектуально ближе друг к другу, и никакая культура не тянет человека вниз. В любом случае, просто
не произведение... Не тянет человек культуру вниз? Когда
человек, ну нет, есть какие-то низменные чувства аудитории, которым многие пытаются потворствовать. Но культура может быть разная. Она, произведения искусства могут быть разные. Есть, ну вот, я сейчас запустил новый проект «Мобильный художественный театр». Его цель – сделать театр куда более доступным, чем классический репертуарный театр, который находится в здании. Любое театральное помещение, оно всегда ограничено по количеству мест. И еще туда могут прийти только те люди, которые физически живут в этом городе или заехали туда, приехали в отпуск. Цель сделать театр менее ограниченным. Цель позволить большому количеству людей, которые живут в самых разных точках Земли, иметь доступ к тому же, к чему имеют доступ ограниченные сотни людей, которые ходят в театр регулярно. И при помощи технологии, при помощи мобильных телефонов у нас есть возможность делать общедоступные произведения искусства, которые были бы понятны всем, которые бы увлекали людей, которые были бы не скучными и которые не просто их развлекали, а которые бы их как-то обогащали, давали им какую-то почву для размышлений, давали бы им какое-то вдохновение. Мне кажется, в этом цель искусства.
Насколько сейчас, как вы считаете, актуально деление искусства на элитарное и массовое? Не размываются ли эти границы?
Сейчас, мне кажется, вообще все границы размываются. У нас довольно сильно размылись границы между прежними жанрами. У нас больше нет телевидения как отдельного направления, больше, по сути, нет кинематографа как отдельного направления. Все перемешалось, все это смешалось с онлайном, все это смешалось с видеоартом и вообще и с театром. Сейчас намного проще, потому что границ, в общем, нет. Можно постоянно придумывать новые жанры, и поэтому говорить, что элита... Я не знаю, можно делить искусство на скучное и нескучное, но мне кажется, на элитарное и неэлитарное это вот эти социальные разделительные линии мне совсем не близки.
Сейчас все приходит как будто бы к одинокому, такому одиночному опыту, получению одиночного опыта. То есть, например, если ты включаешь радио, ты понимаешь, что радио сейчас целая куча людей слушает. Телек, вот именно ящик. Значит, сейчас вместе с тобой там Индиана Джонс смотрит половину населения России. Сейчас как будто бы этой сопричастности все меньше. Мы уже из театров, значит, уходим, загружаем себе приложение, наушники. И, соответственно, ну вот, как ты сидишь, и вот театр только у меня. только для меня это постановка. Какие изменения, на ваш взгляд, вот в обществе, в сознании это отражает?
В современном медийном пространстве общительные люди общаются больше, необщительные общаются меньше.
Угу.
Есть возможность получать как можно больше связей и одновременно обсуждать свои впечатления. Даже если вы смотрите фильм по телевизору, у вас есть второй, третий и четвертый экран, и вы можете в 25 мессенджерах обсуждать свои впечатления в ту же секунду и чувствовать куда больше ощущения сопричастности, чем с воображаемыми соседями, которые тоже прилипли к экрану.
Вы говорили в одном из интервью, что хотите создавать новые жанры, которые будут интересны потом там следующим поколениям. А наш российский человек, бытует мнение, является очень консервативным. Нет ли такого ощущения, что сейчас мы там посмотрим мобильные сериалы, походим с мобильными театрами, а потом в какой-то момент все равно вернемся домой на теплый диван? К пассивному потреблению.
Я не знаю, что такое наш российский человек. Я не верю в то, что у стран есть собственные характеры, и я не верю в то, что вот наш российский человек, он сделан из одного теста, а наш нероссийский человек сделан из другого. Существует какая-то социальная практика, которая складывается на протяжении там, поколения или двух поколений. Мы такие, какие мы есть, потому что у нас были наши родители, мы живем в какой-то политической или технологической среде, мы получили воспитание в таких-то школах, и смотрели такие-то фильмы по телевизору, и большое, там, тысячи миллионов факторов на нас повлияли, но это не значит, что наш российский человек, который жил 100 лет назад, у которого не было ничего подобного, никаких подобных переживаний, он был такой же. Поэтому я не верю в то, что любой человек настолько консервативен, чтобы в какой-то момент вернуться в пещеру. Абсолютно другая психология. Вот у нас с вами, мы сейчас с вами сидим, и если мы вспомним себя 10 лет назад, в эпоху до соцсетей, и в эпоху, ну, мобильные телефоны уже были, но не было смартфонов, они просто, там были кнопочки, и можно было по ним звонить. А если мы вспомним себя 20 лет назад, то не было мобильных телефонов. Мы вообще по-другому психологически воспринимали все, что угодно, мы по-другому относились друг к другу. У нас все самые базовые потребности, касающиеся общения с друзьями, были совсем другие. Человек никогда не консервативен в том, что касается изменений к лучшему. Никто никогда не выбирает хуже, когда можно лучше. После того, как человек понял, что такое лучше, он просто забывает, он вычеркивает из памяти все, что было хуже. Никому не пойдет, не придет в голову пойти сейчас на улицу и начать голосовать, пытаться поймать машину, поднимая руку. Это дичь. Ну, просто это нельзя вспомнить, что 5 лет назад приходилось выходить на дорогу и искать машину, ждать, пока какие-нибудь раздолбанные «Жигули» остановятся, и ты еще будешь искать, есть ли у тебя 200-е купюры, и где потом разменять, чтобы заплатить этому таксисту. Это никогда консервативные люди, они бы держались за эту традицию.
На повозках вообще поедем.
Конечно, да. Ну, нет, вот Uber и все остальное так быстро, молниеносно и плавно вошли в нашу жизнь, что кажется, что так было всегда.
Ну да.
Со всем хорошим так происходит.
Угу. А вот как вообще сейчас достучаться до широкой аудитории, с учетом того, что чем больше мы находимся в сети, тем больше мы обрастаем такими толстыми пузырями рекомендаций, и у каждого свой пузырь. Как попасть в пузырь своей аудитории?
Ну, вот проще всего нужно понять, в какой конкретно пузырь ты хочешь попасть, подумать про то, на какую аудиторию ты работаешь, представить себе психологию этих людей и подумать, кем они интересуются. Кто для них являются какими-нибудь ролевыми моделями или за кем они следят. Ну и вот точечно идти через возможных opinion-лидеров для разных групп.
А то есть вы мобильный театр в основном так продвигали, да? Вы выбрали свою
аудиторию? Мы мобильный театр запустили меньше месяца назад. Мы только начали его продвигать, и довольно хорошо. То есть с учетом того, что за первую неделю у нас было 20 тысяч скачиваний, я знаю, что большая часть публикаций, каких-то вот так, случайных публикаций в интернете была связана, возникла после того, как Ксения Собчак написала, что сыграла роль Джорджа Бенгальского. Мы специально приглашаем разных людей из разных аудиторий, в зависимости от того, какой спектакль кому может понравиться. Мы проводим премьеру для какого-то круга, и иногда совсем незнакомых для нас людей, которым, нам, как нам кажется, спектакль может понравиться, и они потом понесут знания о нем в свои соцсети, в свои каналы и будут привлекать разных людей.
По поводу МТС в МХТ, вот я тоже хотела узнать, он как-то интегрирован бренд или он у вас просто на афишах?
МТС был спонсором нашей премьеры, нашего первого спектакля «Мастер и Маргарита». И у нас мы не предполагали никакой интеграции в спектакль. У нас была общая идея, что сама идея театра, мобильного театра, очень понравилась МТС как прогрессивному мобильному оператору. Они ограничились таким позиционированием идеологическим. Но, к примеру, мы интегрировали Яндекс.Такси в тот же самый спектакль. Там был момент, когда Маргарита ехала на такси на бал. Собственно, на телефоне возникает у человека картинка, видно, что она вызывает такси, к ней приезжает Яндекс.Такси, и она на этом такси с Триумфальной площади едет в Спасо-хаус, в особняк американского посла, где происходит бал страны.
На пятерку она поставила водителя?
Проверь. В том же самом сериале про 68-й год все интеграции, они были нам тоже интересны, потому что когда человеку приходит пуш от Альфа-банка, многие люди понимают, что, то есть всем понятно, что это такое. Нам сюжетно важно продемонстрировать, что человек или потратил деньги, или получил, а зрителю это становится еще понятнее, потому что он часто находится в такой же ситуации.
Вот интересно, как у вас происходит взаимодействие с брендом? Как было раньше у брендов, особенно у банков, у них было очень жестко, что вот они создают рекламу классическую, там обязательно появляются эти их слова «надежный», «стабильный» и прочее, они полностью контролируют контекст, в котором находится бренд. В творческой среде, можно, конечно, наверное, допустить маркетолога сделать все под себя, но в таком случае они можно загубить проект и превратить его в джинсу. Вот как вы достигаете этого баланса, чтобы и репутация бренда была такой, как нужно самому бренду?
Мне кажется, вот эти зверские времена обсессивного контроля, они миновали. Мне кажется, что если бренду нужна красивая интеграция, а не лобовая реклама, которая больше не работает, он готов идти, я не сказал даже на риски, но он готов идти на эксперименты. Потому что старые приемы больше не работают. Работают только экспериментальные, новые способы. Нативная интеграция, которая не выбивается из общего контекста, она заходит хорошо. Нашлепка сверху, какой-то яркий лейбак, который ни к селу, ни к городу, он не работает, он, наоборот, вызывает отторжение. Поэтому, как правило, мы придумывали, каким образом логично и лаконично вставить бренд, показывали сценарий заказчику, заказчику нравилось, и все.
Но, по-моему, не во всех же сериях есть Альфа-банк. Вот был такой, что они такие, мы не хотим, чтобы этот персонаж получал деньги через Альфа-банк. Не было? Там, довольно такие
было.
Яркие. Было кто-то? Было.
С самого начала мы договорились с Альфа-банком на 10 серий. И мы подобрали им 10 персонажей, которые... Нам тоже было важно, чтобы это было логично. Мы не могли делать, чтобы американский президент Линдон Джонсон получал зарплату в Альфа-банке. Это должно... То есть у нас, конечно, советские персонажи так делали, или некоторые персонажи, которые гипотетически могли бы это Нам не хотелось, чтобы это выглядело как-то дико. И им тоже не хотелось, чтобы это выглядело дико. У нас были какие-то более спорные там, политические серии, в которых им не хотелось участвовать. Все логично.
Контент, который мы выбрасываем в сеть, конкурирует вообще со всем. Там, с Дудем, с Порнохабом. И вот в таком случае, когда у вас такой более серьезный контент, там, опять же, посвященный революционным годам, как ему конкурировать со всем? Вот что вы делаете для того, чтобы, когда вы попадаете, наконец-то, в информационное поле человека, чтобы он именно вот вас выбрал? Что сегодня должен делать контент, чтобы отвлечь человека? Ну, как-то хоть как-то конкурировать с Порнохабом.
Смотрите, нет, ну, Pornhub это важный конкурент, про которого важно просто знать. Но мне кажется, мало кто ограничивается Pornhub'ом в выборе своих планов на вечер. Мне кажется, редко кто-то так себя ведет, все-таки хватает времени и на другие развлечения.
Как на вторую строчку попасть?
Смотрите, ну, с одной стороны, проект про 17-й год, про который вы говорите, проект 2017, был нашим главным проектом уже 3 года назад. Сейчас мы как-то... Он продолжает существовать, но он перестал обновляться, потому что год закончился. Но нет, нам было важно, конечно же, чтобы он выглядел совсем не так, как традиционный исторический проект. Он должен был выглядеть классно. Там были понятные вещи, с одной стороны. Он должен выглядеть очень привычно. Все интерфейсы должны быть очень... интуитивно понятными. Это должно быть похоже, должно быть с первого момента понятно, что это такое. Это понятно, что это соцсеть, понятно, что это настоящие люди, и они пишут настоящими словами. Это тут нет ничего выдуманного, это все по-настоящему, но при этом не выглядит унылой вчерашкой. Мы очень сильно заморачивались по поводу визуальных эффектов, чтобы он не был черно-белым, чтобы фотографии, даже если они черно-белые, мы накладывали фильтры, чтобы они не выглядели вот как совсем из нафталиновой коробки. Было очень важно, чтобы нигде, это был мой obsession, чтобы нигде не было красного цвета.
Почему?
Чтобы в оформлении не было красного, потому что революция, когда она еще вот в красных тонах, люди начинают думать, что «Ой, блин, сейчас все умрут, это страшно, 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 кровище, ну нафиг, закрою». Первое ощущение, ассоциация у человека с революцией, что это все закончится очень плохо, я расстроюсь, лучше не буду. Поэтому очень нам было важно, чтобы вот этого первого отторжения не возникало. Красный цвет в оформлении отсутствует вообще.
Насколько, на ваш взгляд, вообще есть проблема того, что нужно подстраивать контент под некие алгоритмы и вот под правила платформы?
Нужно ориентироваться на те правила, которые сейчас существуют. Если правила плохие, с ними нужно бороться. Я вот позавчера ездил в Берлин, выступал перед глобальным съездом менеджеров Фейсбука, отвечающих за public policy, и долго им рассказывал про то, как ощущают себя новые медиа в Фейсбуке, насколько Фейсбук важен для России, и что это основная медийная платформа, и они не понимают, какую важную роль они играют в России, не в курсе точно. И я долго им объяснял, что то, что они пессимизируют внешние ссылки, в принципе, это большой удар по их главному, по их армии, по тем людям, которые надеются на Facebook, которые распространяются через Facebook. И, в общем, все российские независимые медиа, все российские креативные силы, они, в общем, во многом существуют благодаря тому, что Facebook существует. Поэтому Facebook должен их поддерживать, а не, наоборот, пришивать. Нужно, конечно же, с деструктивными правилами бороться, но при этом их пока не существуют и могут тебе навредить, нужно как-то пытаться их соблюдать или пытаться уметь их обходить. Мы, когда снимали сериал 1968 Digital, поскольку он выходил не только в России, но и в Америке, нам нужно было очищать все права на все, например, на всю музыку. И каждая песня Дэвида Боуи и каждая песня Аретты Франклин, Джеймса Брауна или кого угодно стоила, с одной стороны, каких-то диких денег, еще диких денег на американских адвокатов, а еще же это всякий раз очень непростая процедура согласования, потому что алгоритмы что YouTube, что Facebook чувствуют песню, и они немедленно ее блокируют, они немедленно ее закрывают и оставляют на ее месте пустое место. И нужно еще доказать, что мы выложили серию, где звучит Дэвид Боуи, не просто так, мы ее не украли, и вот ты еще доказываешь им, показываешь документы, что у тебя есть права, и что ни Sony Music, ни Warner Music, ни... никто не подаст на тебя в суд. И, то есть, тут, в принципе, презумпция невиновности пока что еще не предусмотрена.
А получается, вы после того, как их выкладывали, эти серии, вам приходилось разбираться с площадками, с Фейсбуком, с Ютубом, нанимать адвокатов? То есть это...
Нет, нанимать юристов нужно было для того, чтобы очищать права.
Чтобы изначально подготовиться.
С самого начала покупать авторские права. Потому что если у тебя нет американского юриста, просто с тобой, московским мальчиком, никто не будет разговаривать.
Серьезно?
Абсолютно.
Что в итоге вам Facebook сказал?
Они сказали: интересно, мы не знали даже. А что, правда так, да? Ну, хорошо, мы подумаем. Они не в курсе.
Интересно.
Facebook в разных странах мира играет разную роль. В некоторых, Россия в общем... это мое предположение, мой такой вымысел, но Россия одна из двух самых технологически продвинутых стран в мире,
да.
И как бы развитых в плане интернет-культуры,
угу.
Мне кажется, наряду с Соединенными Штатами, по количеству контента, производимого массово, и по количеству, по интенсивности интеллектуальной жизни, которая происходит онлайн, мы прямо вообще на очень серьезном втором, а то и первом месте в мире. Втором, наверное, все-таки, да.
Все-таки.
Давайте на втором, да. Мы американцы, да.
Ну да, действительно, хорошая компания.
Но я точно знаю, что с европейским интернетом это нельзя сравнить, потому что в Европе люди читают газеты всерьез, бумажные. Там существует еще бумажка.
Это же прекрасно. По-моему, у них, кстати, там и у них новые издания открываются как-то.
Да, и новые бумажки открываются, да.
У нас...
Даже в Америке открываются новые бумажки. Что
странно. Как вы думаете, бумажки вернутся у нас вот в России? Или все?
Как аксессуар. Нет, они могут быть как аксессуар.
И все?
Ну, то есть, да, бортовые журналы, там, не знаю, или какие-то красивые глянцевые журналы, которые можно просто держать на столе как украшение.
Бумажного ренессанса не будет?
Зачем?
Это красиво. Во-первых, да? Это красиво.
Не знаю, я 10 лет проработал в бумажной газете,
да.
У меня... Я ненавижу бумагу.
Что?
Просто. Я не могу ее трогать. Меня противен запах. Меня вот, когда я скребу ногтями по бумаге нечаянно, у меня просто мороз по коже. Я прямо ненавижу. Я книжки читаю в мобильном телефоне.
Вот
все.
Вы их не нюхаете даже? Купить книжки. Новую книгу, понюхать, ну?
Я читаю книжки в мобильном телефоне.
А свои?
Я свои читал.
Скрипя сердце.
Не, ну как, нравится ли мне подержать толстенькую или лучше тоненькую? Намного больше нравится тоненькую книжечку. Ну да, симпатично, ее можно подарить друзьям. Нет, у меня есть мои книжки.
У меня
чужие книжки тоже есть. Но иногда может быть... я не знаю, даже поиск. Я не понимаю. То есть книжка, она украшение, к сожалению. Сейчас бумажная книжка, я не воспринимаю ее как источник информации. Потому что, если вы хотите что-то в книжке найти, вам же не придет в голову идти брать ее с полки и долго листать, на какой странице нужна новая цитата. Открываешь компьютер, F4 и все.
Ну да.
Да.
Если у нас умерла вся бумага, но медиа тоже надо как-то жить, не нативкой единой, верите ли вы в Paywall в России?
Ну, смотрите, я просто... медиа, они же бывают разные, они должны... Они же сейчас очень сильно поменялись. Медиа больше не торговля заметками, правильно? Это самый, ну, это самый разный контент. Мы с вами сейчас как бы участвуем в процессе производства медиа, но при этом не пишем ничего пальчиками. Есть много самых разных жанров, которые могут реализовываться, мне кажется, по-разному. С пейволом тяжело, мне кажется, но с платным контентом в целом, как-то более хитро придуманным, все может быть. Мне кажется, что довольно живучая модель в том, что касается кино. Ну, то есть вот Netflix и все остальное, это как бы наш флагман того, как можно брать с людей мало денег за то, чтобы они получали удовольствие.
Он дал всем надежду.
Он дал всем надежду. Ну и я думаю, что поскольку журналистика становится более хитрой и более разнообразной, и более как бы жанрово противоречивой, и тут тоже можно придумать разные способы. Просто брать деньги за тексты, мне кажется, не очень перспективно. Деньги можно брать за какое-то ощущение, за эмоцию, за переживание. Человек готов платить за переживание, а вот от чего он будет испытывать переживание, это вы сами придумаете.
Ну, то есть какие-то такие стандартные истории, что вот мы собрали исследование, или у нас тут какой-то там суперрепортаж, вот это вот все, это за это уже никто не будет платить, нам давайте спецпроект.
Я не знаю, нет, если суперрепортаж, за который люди хотят заплатить, то да. С учетом того, что все, что реально супер, оно испытывает бешеный наплыв от желающих разместить рекламу.
Ну да.
Поэтому довольно трудно конкурировать с производителями суперконтента, который бесплатный.
Ну да.
Вот.
Отгонять рекламодателей. Нет, у нас пейвол будет.
Да-да-да.
Все, хорошо, тогда у меня все. Спасибо вам большое.
Спасибо вам. Скачивайте приложение «Мобильный художественный театр» в ваших App Store и Google Play.
Ладно, мы не будем этого резать.
Не нужно, конечно.
С вами были подкасты «Дендекс». У нас в гостях сегодня был Михаил Зыгарь. Слушайте нас на всех популярных площадках. Мы есть в iTunes, на SoundCloud, в Яндекс.Музыке, в ВКонтакте и на нашем сайте «Дендекс». Над созданием подкаста работали Дмитрий Борисов, Есения Асадуллина, Маша Георгиевская, Татьяна Науменко и Таша Ишназарова. До встречи в эфире!